прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Прямой эфир на радио «Спутник». Всех приветствуем, друзья. Татьяна Ладеева, микрофона. Со мной в студии, как было анонсировано, журналист, редактор «Арти» Ирина Молотова.
Ну, это
Ир,
я.
Привет,
здрасте,
привет.
Давно здрасте.
Воочию тебя не было видно.
Да, и только воочию, да.
Ну что, будем узнавать, как прекрасен этот мир. Действительно, тем много. Друзья, подключайтесь к нашей беседе. Телефон прямого эфира. +7 495, код Москвы, 95 95 91 2. Также можете написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 968 766 3311. Ну и напоминаю, что у нас идет видеотрансляция в группе ВКонтакте, поэтому подключайтесь, лайки ставим, комментарии оставляем, мы все видим, все читаем, нам всегда приятно, если это обратная связь есть. Итак, начнем с космоса. Интересные новости приходят от Илона Маска и от его, собственно говоря, да, компании.
Он у нас один из основных поставщиков каких-то интересных новостей в последнее время.
И не только про космос.
Да, не только про космос, но сейчас непосредственно про то, с чего он начинал, скажем так, да. А супер-хэви, супер-тяжелая, как я понимаю, комета, ракета, конечно же, должна была взлететь, пролетела 3 минуты, взлетела после некоторой задержки, пролетела 3 минуты и потом, собственно, распалась на куски. Вот, как сообщает нам, собственно, компания SpaceX, она не просто сама как бы сделала фум, вот, а они ее специально контролируемым взрывом, значит, уничтожили.
Мне твоя озвучка понравилась, давай как-нибудь.
Фум. У меня. Я очень люблю читать Дугласа Адамса, вот, «Автостопом по галактике». Вот, и у него там много таких звучков, поэтому у меня годы практики. Вот, ну, естественно, значит, люди смотрели это в прямом эфире. Я, кстати, тоже, мне понравилось. Эфир был не длинный, интересный, красочный, зрелищный. А Маск говорит, что, слушайте, ну, не беда. Мы сразу предупредили, что это попытка. И мы будем пробовать еще раз. И у нас очень большие надежды. Он прям уверен, что у него получится. И что он возобновит лунную программу американских вот Соединенных
Причем
Штатов.
Причем буквально через месяц, максимум через два. Он говорит сказал, о том, что будет новый запуск.
Да, да, в течение нескольких месяцев. Он не стал прям конкретные давать даты. Ну, то есть он прям очень такой на позитиве.
Но мне больше даже понравилось, что в преддверии, значит, этого запуска он говорит, если мы не разрушим инфраструктуру, это уже хорошо. То есть у него, в принципе, настрой
он,
был такой.
Да, там было, да. Я забыла уточнить, откуда они пускают. Я вот не уверена, это что, это Канаверал или еще что-то. Обычно же у них тогда они типа с Канаверал, но это же супертяжелая ракета. Соответственно, для этого
но
нужен совсем
Техаса,
другой.
Ну, побережье Техаса, да, написано.
А, значит, нет, Канаверал во Флориде. Угу. Да, и он сказал, что там будет безумно громко. Вот, сказал всем, что, значит, дорогие, вы мужайтесь. Но на протяжении нескольких десятков километров вы будете слышать этот шум от этой прекрасной ракеты. Вот.
А с нами на связи эксперт космической отрасли, журналист Владимир Максимовский. Владимир Николаевич, здравствуйте, приветствую вас.
Добрый день.
Ну что, давайте поговорим про этот, мы бы сказали, может быть, и неудачный опыт, а все-таки в том числе инженеры SpaceX, они говорят, что нет, успешная миссия, значит, состоялась, вот мы не боимся ломать вещей, и поэтому, да, попытка номер два будет так точно. Давайте, может быть, о причинах, то есть насколько было ожидаемо то, что вот, ну, произошло, то, что произошло, да, и все-таки были ли там в процентном соотношении какие-то надежды, что исход будет другим.
Все-таки полетит подальше, да, и подольше.
Вот что можно сказать? Конечно, они правильно оценивают положительный результат испытаний в том плане, что ракета все-таки оторвалась, пролетела чуть не 40 километров, не взорвалась на старте. Это важно. Но тут надо понимать, что эта ракета, у нее на первой ступени 33 двигателя стоят. И она очень большая, 4900 тонн, там, до 150 тонн она может вывести на орбиту. И, соответственно, прямо при старте, при запуске, три двигателя отказали. И потом еще три в процессе, в самом начале полета. Соответственно, вот эти двигатели не участвовали в создании тяги. Кроме того, не участвовали в создании тяги другие двигатели, которые должны были отключаться или переводиться в режим малой тяги, который на другом конце диаметра этой ракеты. Она очень большая по диаметру. Вот. И я, например, ожидал, что у них она раньше еще откажет. Именно из-за того количества двигателей, которые мы наблюдаем. Дело в том, что у нас в свое время тоже были проекты сверхтяжелых ракет. И, например, не например, а именно первый проект, это был Н-1, громадная наша тоже ракета. У нее на первой ступени было 30 двигателей. И вот с ними как раз мы не смогли совладать, и все 4 запуска той ракеты закончились взрывами.
То есть, получается, если я правильно понимаю, из-за того, что, во-первых, она очень тяжелая, во-вторых, там огромное количество двигателей, то есть огромное количество энергии. В результате это все, эта конструкция, просто она не может как бы сама собой как бы совладать. Слишком много горючего, слишком много веса, в результате это все как бы, да, поднимается, а потом просто, ну, все, ну, не выдерживает. Правильно?
Нет, неправильно.
Окей, тогда почему они взрываются?
В принципе, да. Фокус в том, что их слишком много, этих двигателей. Угу. Вот у нас, например, была следующий наш проект, это была ракета «Энергия». Угу. У нее было, да, у нее было 4 четырехкамерных двигателя на каждом из боковых блоков первой ступени, 4, а не 33. Вот, и она благополучно полетела и первый раз, и второй с самого первого раза. Речь идет о том, что управлять процессом работы такого количества двигателей, каждый из которых отличается от другого, угу, чтобы они ни говорили. Более того, у них на старте даже уже не запустились 3. Вот, и я просто хочу сказать, что вот Н-1 мы прошли полвека назад. И вот через полвека американцы решили, что это будет хорошо. Тогда мы не могли, у нас не было двигателей больших, большой тяги в то время, конец 60-х годов, и поэтому пришлось брать то, что есть. Вот. И, конечно же, сейчас система управления, электроника, в которой они очень преуспели, вся эта компьютеризация позволяют сделать все-таки более устойчивым этот процесс управления. Но двигатели просто не сработали, тоже вопрос. Вот, так что не из-за того, что она большая, а из-за того, что их слишком много.
А то есть можем мы Илону Маску посоветовать, получается, при новой попытке, что меньше двигателей должно быть, или вот что именно нужно здесь изменить, как вам кажется, Владимир Николаевич, для того, чтобы этот проект был более успешным все-таки?
Ну, в моем представлении, он сейчас ничего не может изменить, потому что речь идет о том, чтобы эта компания располагала такими мощными двигателями. Вот у нас, то, что я говорил по энергии, до 800 тонн. До 800. То есть это практически 3 таких двигателя, как у него сейчас стоит. Вот. Вот поэтому получилось их 4 на первой ступени, а не 33. Вот. То есть для этого нужны двигатели большой размерности. Я так полагаю, что у него нету сейчас таких двигателей. Поэтому тут советовать можно. Они будут пробовать и дальше. Но видите, как получилось. У них даже очень смешно вот это стартовое сооружение. Там внизу, ну, у нас это обычно выполняется большими такими криволинейными поверхностями, бетонированными, железобетон и так далее, куда отводятся выхлопные газы.
Да.
А у них, они должны были вроде бы плиту с водяным охлаждением поставить, но поспешили, ну и сэкономили, и поставили бетон, который в результате представляет себе из себя теперь 20-метровую яму, ну, которую надо просто заново делать или все-таки ставить. Вот. Так что вот этот вот момент. Ну еще, я не знаю, конечно, кто как относится, но вот такой интересный вопрос. Теоретически он предполагает, Маск, что в этом корабле, который называется Starship, это вторая ступень этой системы, будет сидеть сразу 100 человек. Мы понимаем, что никакой системы аварийного спасения у этого корабля нет. Когда случится авария, никто не знает. И вот детский вопрос. Может быть, все-таки лучше было бы на орбиту вывести эту бочку, а потом возить туда путешественников, космонавтов, там исследователей по там, 10, по 12, по 8 человек за несколько раз. Конечно, на безопасных ракетах. Конечно, это было бы лучше, но дольше и дороже, значительно дороже. Ну вот путь минимизации затрат, он тут, по-моему, такой сомнительный. Представляете, что бы было бы, если бы эта ракета взорвалась? Ну,
тем более у Илона Маска есть деньги, вот у кого, а у него это так точно. Вот позвольте, еще один глупый вопрос. Вот в целом я когда читаю новость о том, что новая, самая большая, гигантская ракета, кто как ее описывает, вот этот вот, да, Starship, значит, она взорвалась. А давайте объясним по-простому, переводя на максимально бытовой язык, насколько важно или почему вообще так важно, вы вспоминали проекты, которые в нашей стране тоже были, да, почему важно, что это должна быть именно гигантская ракета. Это как раз-таки, чтобы туда побольше людей поместилось, и это что у нас? Мы уже говорим про космический туризм, или для чего это предназначено, почему так важен размер, опять же, этой ракеты?
Ну, размер ракеты важен в первом случае. Это первое, для чего он важен. Это если мы собираемся заниматься межпланетными полетами. Тогда у нас космический корабль, который, например, направляется к Марсу, он должен иметь приличные размеры, и в зависимости от того, какие там будут двигательные установки. Вот. И выгоднее, конечно, вывести его сразу целиком или, например, двумя-тремя пусками, чем многими мелкими. Это плюс. Но так это дешевизна. Вот он там насчитал, что у него... килограмм полезной нагрузки будет стоить 3 копейки. В долларах не знаю, сколько это. Но не людей пускать. Вот в этой бочке 100 человек при старте совершенно беззащитных. Дело в том, что она не может спуститься с полными баками. Она может спуститься только с пустыми. А где она возьмет пустые баки на взлете? Их нет. Поэтому вот это вот как раз и вопрос. Как она будет уходить, если происходит вот такая авария? Сейчас им хорошо, они подорвали ее и все. Вот это вот такой момент. Возможно, он у них проработан, просто они держат за кадром эту свою...
Ну да, наверняка мы не все детали с вами знаем, это вполне естественно.
Вообще
нормально.
Не предполагается, что вот этот Super Heavy должна отвести, ну, короче, как бы Starship должен снова помочь американцам начать свою лунную программу. Он должен вывести их на Луну массово, и они там ее начнут осваивать и, видимо, ставить свои военные базы и там. Но я смотрю на все это, и у меня тут же закрадывается такая крамольная мысль, что вот, значит, Маск получил почти 3 миллиарда от НАСА и теперь осваивает денежки, как бы, ну, кто ему может предъявить, когда он им скажет, извините, ребята, это как бы не очень рентабельный процесс, я знаю, вы хотели вот это, но это, извините, никак не получается. Угу. Вот, мне кажется, что тут он такой достаточно скользкий тип. Вот.
Странно, если бы он был бы другим при этом, на самом деле.
Да, то есть тут как бы вот он может говорить все, что угодно. Он делает шоу получается красивое. Вот вы, если смотрели трансляцию, там куча народу была, да, которые смотрят, это работники вот этого SpaceX, они чувствуют, что они делают какую-то просто неимоверную там... не знаю, межгалактической важности вещи. Это значит, шняга потом у них в воздухе взрывается контролируемо. И они говорят, ладно, все, слушайте, это был эксперимент, мы будем продолжать дальше.
Мы же с самого начала говорили, что
и
да, вот это вот все равно успех.
И вообще мы сквозь тернии к звездам, пока вы тут на Земле копошитесь. То есть там как бы такое, это все нужно, мне кажется, нужно помнить о том, что это американцы, и это человек, который... очень-очень-очень хорош в вот то, что сейчас называется хайпе, в своем пиаре и в картинке. Вот он будет это делать, мне кажется, а какой это будет эффект иметь практически, мне кажется, для него не столь важно.
Владимир Николаевич.
Возможно и так, потому что, ну, действительно, мы не можем себе позволить такие вещи, в принципе, по деньгам, как угодно. Потом у нас существует совершенно другая система... существовала совершенно другая система отработки. У нас не может быть так, что ракету сложили одну с другой без предварительных испытаний и запустили. Она взорвалась. Ну, так можно делать сколько угодно раз. Поэтому у нас происходила отработка настоящая, огневая, с запусками на стендах. Вот для той же самой энергии был специально сделан стенд-старт. То есть ракета полноразмерная отработала там, не взлетая никуда. И когда мы поняли, что все нормально, то тогда и пошли на запуск. Это логично. Но это логично тогда, когда ты планируешь что-то, И деньги у тебя, ресурсы не неограниченные. Мы понимаем, что у нас их гораздо меньше, чем у НАСА, ну, у Роскосмоса, например, там получается раз в 8. А у Маска они совсем с другой идут стороны, возможно, какие-то, но НАСовские тоже. Вот. И не знаю, кому это понравится, но таких неудачных запусков может быть неопределенное количество, потому что очень сложная система. Вот. Ну, я вот даже простой скажу, что они планируют вот это вот возвращение своих ступеней, как и сейчас делается. Они спускаются в атмосфере и перед Землей делают такой маневр, переворачивается нижней частью, значит, соответственно, вниз, запускается двигатель и мягко садится на баржу. Вот какая у них система. Вот. Ну и вот из-за этого я приводил пример там этой энергии. У нас, если бы энергия была бы на 150 тонн, то она весила бы примерно, как у Маска сейчас, она весила примерно бы на треть меньше, чем у Маска. Но это вот как раз вот эта возвращаемость такую цену имеет. И, ну, у нас тоже были предположения, что мы можем парашютную систему, которая в основном гасит это, а потом, как космонавтов спускают, а потом здесь подтормаживает, она более эффективна. Но Маск принял вот эту вот схему, очень такую.
Владимир Николаевич,
не пробовали еще, да.
А вот я вас очень внимательно слушаю. Смотрите, вот мы, получается, говоря про американцев, в любом случае вы вспоминаете про наш опыт, но, к сожалению, вот говоря про наш опыт, вы говорите все только в прошедшем времени. Вот у нас сейчас-то какие-то, да, мы отметили, что финансирование может быть не такое, ну, там, условия разные, но это же и нормально, что условия разные при этом, да, мы совершенно две разные страны. Но, тем не менее, у нас сейчас вот в плане, опять же, этих гигантских ракет. Что происходит? Как дела обстоят?
Ну, у нас есть не гигантские ракеты, а тяжелые ракеты. Она называется «Ангара». Вот у нас «Протон», который вот на орбиту выводит не, там, не 100, там 150 тонн, а 20 там, с маленьким. Или «Ангара», который примерно выводит такую нагрузку. Это летающие, существующие практически образцы. Ведется разговор относительно сверхтяжелые ракеты, которая должна бы выводить вот примерно такие там 100 тонн, ну 150, может, не надо, это слишком много, ну 100 тонн будем считать. Вот. И тут важен еще размер, ну, диаметр практически этой головной части, потому что там размещается нечто, и вот если это далекий перелет, то там все эти вот и размещение там, космонавтов, все эти устройства для долгого полета и так далее. Но эта ракета есть, делается проект, предполагается, и даже есть такие озвученные желания, что вот того гляди мы начнем, приступим к ее там изготовлению, ну, от проектирования к изготовлению. Ну и вот это очень дорогая процедура. Я, например, думаю, мне так кажется, что триллиона полтора это наверняка должно быть. Где их взять? Их просто нет. Поэтому у нас сейчас есть с вами другие заботы, о которых уже, по-моему, из любого громкоговорителя говорят. Нам нужны спутники дистанционного зондирования самых разных классов, которые обеспечили бы нам наши практические нужды.
Ну, то есть, возможно, финансирование-то есть, просто оно сейчас в другое русло в том числе направлено. Да?
Ну, опять же, а в чем смысл лететь на Луну? Вот у американцев это фантазия. Вот они были там, потоптали, им хочется. Мы вроде бы тоже такую программу начинали, там же тогда это была все-таки вот эта вот, да, космическая гонка. Но чисто практически... Зачем?
Мне кажется,
Луна?
Эта гонка продолжается в любом случае.
Ну, так или иначе, да, вот Маску, видимо, отвели вот такую вот эту гоночную
задачу.
Роль. Да. Да, гоночную задачу. Но я просто не вижу смысла. Ну, полетели вы на Луну, а там что? Тоже будете нефть искать или что-нибудь еще полезное? Ну, американцы, кстати, и будут. А вот. А лично для нас, я считаю, действительно, нужно что-то более такое, не знаю,
Вот давай, Владимир Николаевич, спросим, что нам, да, вот помимо решения тех практических задач, как мы отметили, которые требуют от нас, ну, вот, сегодняшняя, да, ситуация, это мы знаем. А помимо этого, если мы говорим, ну, не столько про политику, сколько именно про космос сейчас, да, какие задачи для нас номер один? Что имеет смысл?
Ну, Первым делом это как раз прикладная космонавтика, о чем мы говорим. Это то, что обеспечивает нам сейчас спутники, зондирование, связь, погода, все это. И если, а мы хотим по-прежнему и предполагаем оставаться в сфере пилотируемой космонавтики, продолжение пилотируемых полетов на орбите вокруг Земли. Почему мы, собственно, на Луну не против бы полететь? И в общем-то, если так строго сказать, то с помощью ангары, вот тяжелой, мы можем это сделать. Нам сверхтяжелая ракета для этого не нужна. Также можно ровным счетом собрать на орбите 2-3 модуля и улететь потом. 2-3 модуля прилетают туда, потом прилетают туда люди. Вот, и, пожалуйста, это возможно. Не надо выдумывать чего-то сверхнеобычного. Такую практическую задачу можно осуществить. Это все уровень познания, что мы хотим увидеть, как устроена там, ведь как считается Луна. Если мы на Луне как следует покопаемся, то мы узнаем о том, про Землю много. Никто сейчас толком не знает, откуда взялась Луна. То ли что-то стукнуло, и она отказалась от Земли. То ли это были пылевые облака, и потом... То есть это научные, фундаментальные научные исследования. Соответственно, они нам всем очень интересны. Вот недаром с Китаем тоже, мы же говорили не так давно, с Китаем вместе мы предполагаем там участвовать взаимно в лунной базе. Они своими средствами, мы своими. У них вот тяжелая ракета, они свою станцию запустили. Она действительно существует. Вот. Они благополучно идут по нашему пути в космонавтике, поскольку очень многим мы делились и в плане проектном, и просто техническом. Вот. Но в связи с тем, что у них гораздо больше ресурсов, они в этом смысле несколько нас уже опережают. Вот. А идеологически это очень даже было бы неплохо. Но по-прежнему считаю, что насчет Марса, если говорить, то это большая проблема, как в таких длительных перелетах, а получается, что это там где-то года 2,5, если туда-обратно, как выживут космонавты. Потому что сейчас толком никто не знает, как они будут там себя чувствовать. До сих пор мы летали только продолжительное время, только по орбите вокруг Земли. У нас магнитное поле защищает нашу Землю, значит, стало быть, солнечная радиация, космическая, все это на нас не влияет. Магнитное поле у нас существует, только что невесомость немножко вредит. Но они бегают по дорожкам и занимаются там эспандерами.
В общем, вопросы есть в этом ключе. И да, на Марс, может быть, надо обратить как-то внимание и свои силы туда направить, чтобы изучить получше, как действительно можно туда долететь, выжить всем, справиться, вернуться назад, что тоже немаловажно. Владимир Николаевич, спасибо большое за беседу. Эксперт космической отрасли, журналист Владимир Максимовский был с нами на связи. Ир, ну Луна или Марс? Вот куда ты полетишь?
Луна.
Луна? Да. Почему? С американцами?
Ну, во-первых... Дом. Да, нет, на Марс 2,5 года лететь. Непонятно, что там ждет. Опять же, космическая радиация реально. Это все-таки поближе к Солнцу. Это очень-очень-очень такой сложный проект. Вот, он, да, он дерзкий, но, мне кажется, это из разряда фантастики. А потом, знаете, я вам так скажу. Был такой прекрасный Константин Эдуардович Циолковский. И вот в основном все, что мы имеем в нашей космической программе, это 5% из того, что он придумал. А 95% мы даже рот не можем на это разинуть. Я бы посоветовала.
Татьяна Ладяева, Ирина Молотова. Через несколько минут вернемся.